В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Годовщина аварии на шахте «Распадская» в Кемеровской области. Празднование Дня Победы в России. Весенний призыв в армию. Почему повестки получают студенты и аспиранты? И в Вашингтоне начинается третий раунд американо-китайского стратегического диалога. Вот такие темы. Кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Сегодня в годовщину аварии на шахте «Распадская» город Междуреченск в Кемеровской области поминает шахтеров, погибших в результате взрывов в ночь с 8 на 9 мая. Из-под земли удалось поднять тела 75 погибших. До сих пор пропавшими без вести числится 15 человек. Суд также признал их погибшими. Следствие по уголовному делу продолжается, но работа шахты возобновлена. О чем говорят в эти дни шахтеры и что изменилось на шахте, это узнавала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
В дни годовщины аварии на шахте «Распадская» 8 и 9 мая 15 семей погибших горняков проведут в промзону предприятия. Больше им прийти некуда. 11 тел все еще находятся под землей, а останки 4, найденных в январе, пытаются опознать судмедэксперты. На шахте еще не потушен пожар, поисковые работы продолжаются, но производство частично запущено уже с декабря. Год назад в Междуреченске прошли акции протеста шахтеров. Горняки жаловались на низкую зарплату и на то, что их фактически заставляют нарушать технику безопасности на производстве. После того, как премьер Владимир Путин дал соответствующие поручения, зарплаты на Распадской повысили, говорит проходчик Николай Фомин.
Ну как, повысили, как Путин сказал, чтобы было там 40 тысяч зарплаты. И все, так все держится.
А что касается условий безопасности?
Контроль сейчас появился.
В прошлогодних акциях протеста приняли участие горняки из соседних шахт Междуреченска. Водитель горных машин шахты имени Ленина Андрей Орлов утверждает, в Междуреченске ничего не изменилось.
Зарплату вовремя не платят туда-сюда, то, что на работе техника безопасности не соблюдается, ничего.
Сегодня этот вопрос с председателем нашего правкома. У нас на машине вообще ничего не работает. Ни тормоза, ни датчики скорости, ни давления, ничего. Мы ездим на ракетах, и на такой ракете и разбился. Чуть не угробил человек 30 проходчиков. И сам, ну, проходчики все слетели, кто как там упал, ударился. А я, короче, так ударился, что у меня эта каска сохранена, что аж каска, крепление лопнуло. Я сознание потерял. И заставляют на этих машинах ездить. Разбивали и руки выворачивали, и плечи, и там это, носы разбивали.
Семьям погибших горняков на Распадской выплатили в общей сложности более 400 миллионов рублей компенсации. Однако не это главное, уверена член КПРФ, депутат Госдумы от Кемеровской области Нина Останина.
На шахте Распадская 11 горняков находятся под землей, а лавы уже запущены, а люди снова идут и рубят этот уголь, потому что это нужно собственнику. Не с точки зрения морали общечеловеческой, не с точки зрения безопасности труда. Ну, это не соответствует никаким критериям. Поэтому главное – это выжать из людей как можно больше вот этого угля. 4,9 миллиарда получили собственники, а чуть больше 2 миллиардов получился фонд заработной платы вот в период кризиса на шахте Распадской. Эти цифры приводили нам представители правительства. Поэтому на сегодня как было, так и осталось.
После аварии выяснилось, что Распадская угольная компания принадлежит Евразгрупп, зарегистрированной на Кипре, а фактическим бенефициаром является бизнесмен Роман Абрамович. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
После взрывов на шахте «Распадская» не только профессионалы отрасли, но и политики много говорили о причинах катастрофы, выступали с заявлениями о том, как именно следует менять ситуацию к лучшему. Спустя год после аварии следствие не закончено, но власти приняли несколько решений, важных для обеспечения безопасности шахтерского труда. Тем не менее, эксперты утверждают, что от аварий, подобных прошлогодней на «Распадской», ни одна российская шахта по-прежнему не застрахована. Материал моей коллеги Евгений Назарец.
Лидеры партий, представленных в Госдуме, и оппозиционеры в мае прошлого года после катастрофы на Распадской говорили о необходимости привлечь к ответственности собственников, а это миллиардер Роман Абрамович. Правительство в те дни решило изменить систему контроля безопасности, подчинив Ростехнадзор напрямую кабинету министров. Вспомнили депутаты и о том, что в Думе давно лежит законопроект о дегазации шахт. Лидер профсоюза горняков Иван Махначук говорит о том, что пока осталось по-прежнему. Это превратное понимание человеческого фактора.
Нас пытаются упрекать в том, что низкая дисциплина, что чешский фактор виноват во многом, но нужно правильно понимать чешский фактор. Чешский фактор — это не тот рабочий, который работает за боем, а чешский фактор, если смотреть с точки зрения техники, технологии, подразумевается в том плане, что даже если нечаянно, случайно, даже если преднамеренно человек делает какое-то действие, нарушая технологию, то должна срабатывать автоматика, защита, это действие должно быть локализовано и не приводить к каким-то авариям. У нас же зачастую пытаются обвинить рабочего в невнимательности, если он там что-то не так сделал, в результате пошел взрыв, погибли люди. В этом плане тоже многое действительно сделано, принят закон о деказации, хотя я считаю, что он ничего нового не внес, поскольку и раньше правила безопасности в технологии предусматривалось, но опережающее бурение скважины в пласте, гидровзрывы, деказация — это достаточно затратные мероприятия, которые влияют на себестоимость, ну и, естественно, на маржу, которую собственник желает получить.
Закон о деказации, о котором говорил профсоюзный лидер Иван Махначук, своей заслугой считает партия «Справедливая Россия». Депутат этой партии в Госдуме Олег Шейн напомнил, что у законопроекта была нелегкая судьба.
Инициатива по дегазации – это вещь абсолютно правильная. Больше того, инициатива по дегазации – это то, о чем говорили мы. И, к сожалению, соответствующие законы своевременно приняты не были. Но принятие хотя бы сегодня позволяет избежать лишних трагедий в будущем.
Справедливорос Олег Шейн и его коллеги по партии после аварии на Распадской подняли вопрос об ответственности собственников за происходящее на принадлежащих им предприятиях. В этом они были не одиноки. Оппозиционный политик Борис Немцов выступил с обращением к президенту Дмитрию Медведеву, требуя привлечь к ответственности фактического владельца Распадский Романа Абрамовича.
Я обратил внимание на очевидные двойные стандарты. Вот когда погибли люди, больше 100 человек, хромой лошади в Перми задолго до Распадской, тогда в тюрьму пересажали не только менеджеров и чиновников, а тогда и собственников всех посажали. Когда речь шла о Распадской, то, конечно, в первую очередь имелись в виду наши крупные предприниматели, миллиардеры, приближенные к Путину, в частности, Роман Абрамович. И тут даже никто не заикался о том, что собственники за что-то должны отвечать.
Оппозиционный политик Борис Немцов считает закономерным, что из всех требований общественности и профессионального сообщества, которые звучали после катастрофы на Распадской, власти проигнорировали одну из самых главных – привлечь к ответственности собственников шахты. Российское руководство и крупный бизнес продолжают покупать лояльность друг друга. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России и ряде других республик бывшего Советского Союза сегодня отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. В Москве прошел военный парад с участием 20 тысяч военнослужащих и военной техники. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. В городе Львов на западе Украины произошли столкновения между националистами и участниками акции в честь Дня Победы. По некоторым данным, есть пострадавшие. В Дагестане в столкновении с боевиками погибли двое полицейских. Еще один получил ранение. Перестрелка произошла в городе Избербаш. Нападавшие скрылись. В Астрахани задержаны пятеро предполагаемых участников нападения на сотрудников полиции. По данным правоохранительных органов, задержанные находились в автомобиле, из которого в воскресенье вечером были обстреляны полицейские. США будут добиваться от Пакистана расследования того, каким образом лидер Аль-Каида Усама бин Ладен мог несколько лет жить на территории этой страны и руководить деятельностью террористической сети. В Японии оператор атомной электростанции Хамаока сегодня согласился с требованием правительства временно приостановить работу АЭС. Это решение было принято после оценки ситуации с безопасностью на 54 ядерных объектах страны. В городе Таиз на юге Йемена сегодня по меньшей мере один человек погиб и десятки были ранены при разгоне оппозиционной акции протеста. Антиправительственные выступления продолжаются и в других городах Йемена. пригородах столицы Сирии Дамаска сегодня силы безопасности проводят крупную операцию против сторонников оппозиции. По свидетельствам очевидцев, в западных предместьях города слышна стрельба. В ночь на понедельник войска введены в город Хомс, третий по величине в стране. В Стамбуле сегодня открылся 5-дневный саммит 48 наиболее бедных стран мира, проходящий под эгидой ООН. Власти Афганистана заявили о завершении двухдневного боя с талибами в Кандагаре. В ходе столкновений погибли, по данным властей, 25 талибов и двое сотрудников сил безопасности. На юго-востоке Того погибли не менее 36 человек, когда несколько лодок, в которых они находились, опрокинулись из-за сильного ветра на озере Того. Франция сегодня возвращает Новой Зеландии древнюю реликвию – мумифицированную голову воина племени Маори. Церемония ее вручения сотрудникам новозеландского музея Те Папа состоялась в городе Руан на севере Франции. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, репортажами корреспондентов, видеокомментариями, специальными рубриками и проектами Радио Свобода и со многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru.
А в России главным торжественным мероприятием в День Победы традиционно является военный парад на Красной площади Москвы. Сегодня в нем приняли участие около 20 тысяч военнослужащих. Различная военная техника от бронеавтомобилей «Тигр» и танков Т-90 до ракет «Искандер», систем залпового огня «Смерч» и ракетных комплексов «Тополь-М». С речью, которую транслировало российское телевидение, выступил президент Дмитрий Медведев. Перед парадом над Москвой разогнали тучи. Подобное, но меньшего масштаба. Штабы парады прошли в российских городах от Владивостока до Калининграда. Торжественные мероприятия состоялись и во многих странах бывшего СССР, от центральноазиатских государств до Украины и Белоруссии. Военные парады вызывают у населения неизменный интерес. С жителями Москвы поговорила корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Центральные московские улицы были перекрыты с 7 часов утра. Но сотни людей могли видеть военную технику, которая выдвигалась от Ходынского поля в сторону Красной площади. Дмитрий пришел на Тверскую улицу с двумя сыновьями, 6-летним Костей и 9-летним Артемом.
Мы пришли, потому что важен на праздник, хотим детей приучить, и чтобы они были патриотами, вот, и понимали, почему наши деды, бабушки проливали свою кровь. Вот. Ну, думаю, что денег все равно на всех не хватит, как обычно, а аппарат нужен, чтобы, опять же, и дети, и внуки видели мощь нашей страны, ну и чтобы другие страны не забывали о том, какая Россия сильная страна.
На московских улицах можно было встретить и ветеранов. Лев Константинович Иванов, много лет прослуживший на Балтийском флоте, празднует День Победы в семейном кругу.
В семье так выйдешь, вот посмотришь среди людей, побудешь немножко.
Споры о том, оправданы ли затраты на парады в День Победы, ведутся уже не первый год. Предлагают отдать эти деньги ветеранам, многие из которых живут на мизерные пенсии. Тем не менее, житель Москвы Антон уверен, что парады нужны, а деньги для ветеранов государство может взять из других источников.
Денег у нас достаточно, где можно сэкономить, чтобы отдать их для ветеранов.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Некоторые военные эксперты отмечают, что ситуация с новой военной техникой в российской армии остается сложной. По большей части речь идет о модернизированных образцах вооружений, разработанных 20 и более лет назад. В частности, по мнению военного аналитика Александра Гольца, уже много лет на парад 9 мая вывозятся фактически одни и те же виды военной техники. Комментируя парад в целом, Гольц отметил.
Мне кажется, что было бы лучше, если бы парад был более скромным, а власти озаботились бы каким-то еще другим способом отметить День Победы. День Победы превращается в праздник милитаризма. Между тем, это единственный праздник в нашей стране, который празднуют все люди, вне зависимости от политических убеждений. Победа в этой войне является важнейшим, если не единственным фактором самоидентификации нации. Удивительно, что все возможности этого праздника они растрачиваются исключительно вот в этом милитаристском действии. Понятно, тем, кто это устраивает, кажется, что таким образом гражданам внушается гордость за свою страну, вот ощущение могущества. Это довольно мощный пропагандистский импульс.
Это был военный аналитик Александр Гольц. Валентин Барышников, Радио Свобода.
После материала моего коллеги Валентина Барышникова, посвященного, как вы поняли, сегодняшнему празднованию Дня Победы в российских городах, мы переходим к другим темам. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы». Так вот, сегодня в Сирии и Йемене продолжились массовые демонстрации с требованием отставки нынешнего руководства этих стран. Как сирийские, так и йеменские власти отвергают эти требования и применяют силы полиции и армии для разгона манифестантов. Рассказывает мой коллега Андрей Широградский.
В пригородах Дамаска сегодня силы безопасности проводят крупную операцию против сторонников оппозиции. По свидетельствам очевидцев, в западных предместьях города слышна стрельба. В ночь на понедельник войска были введены в город Хомс, третий по величине в стране. По информации сирийских правозащитников, по всей Сирии идут аресты участников акций протеста, требующих отставки президента Башара Асада. Больше всего задержанных в городе Дераа на юге Сирии и в городе Баньяс на западе. С начала массовых волнений в Сирии погибли, по уточненным данным, более 800 человек. Соединенные Штаты и страны Европейского Союза продолжают оказывать давление на власти Сирии, чтобы заставить их отказаться от применения насилия против мирных демонстраций. Как ожидается, уже на этой неделе главами государств ЕС будут одобрены и вступят в силу санкции против 13 высокопоставленных сирийских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их банковские счета заморожены. Наблюдатели отмечают, однако, что Башар Асад в список 13 не входит. ЕС планирует также ввести эмбарго на поставки оружия в Сирию. Соединенные Штаты ввели новые санкции против Сирии в апреле, а представитель американского Госдепартамента в конце прошлой недели вновь подчеркнул, что права мирных демонстрантов должны быть защищены.
Мы продолжаем оказывать давление на правительство Сирии с целью заставить его прекратить насилие против мирных граждан, которые просто принимают участие в демонстрациях и пытаются выразить свое стремление к более демократическому будущему для Сирии, и которые сталкиваются с произвольными арестами и насилием.
Напряженная обстановка складывается и в Йемене. В городе Таиз на юге страны сегодня по меньшей мере один человек погиб, и десятки были ранены при разгоне оппозиционной акции протеста. Полиция рассеяла демонстрантов, пытавшихся перекрыть главную улицу города. Днем ранее в том же районе в столкновениях погибли двое сторонников оппозиции. Антиправительственные выступления продолжаются и в других городах Йемена. Их участники требуют немедленной отставки президента Али Абдаллы Салиха. Салих отказывается принять план передачи власти, предложенный государствами Персидского залива и поддержанный оппозицией. Официальный представитель правящей в Йемене партии «Всеобщий народный конгресс» Тарик Ахмед Аль-Шами заявил в этой связи.
Сейчас некоторые политические силы стремятся осуществить то, что уже случилось в некоторых арабских странах, действуя в собственных интересах и надеясь захватить власть недемократическим путем, без выборов.
По мнению Аль-Шами, оппозиция пытается действовать вопреки существующей демократической конституции Йемена, так как в случае проведения выборов у нее не было бы шансов на победу. Андрей Широградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке». Администрация президента США Барака Обамы считает, что террорист номер один Усама бен Ладен, уничтоженный американским спецназом неделю назад в Пакистане, располагал в этой стране мощной сетью поддержки. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама сказал, что убитый лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен, вероятно, располагал сетью сообщников, позволявшей ему несколько лет жить на хорошо охраняемой вилле в Абботабаде, пакистанском городе, где расквартировано множество военных объектов. Обама заявил это в интервью телеканалу CBS, прозвучавшем в воскресенье.
We think that there had to be some sort of support network for bin Laden inside of Pakistan.
Мы считаем, что существовала некая сеть поддержки бен Ладена на территории Пакистана, но нам неизвестно, из кого или из чего эта сеть состояла. Мы не знаем, входили ли в нее какие-то люди из правительства или вне правительства Пакистана. Это то, что мы должны расследовать, и что еще более важно, должно расследовать само правительство Пакистана. Советник Белого дома по национальной безопасности Том Донилон в воскресенье призвал Пакистан предоставить Соединенным Штатам доступ к троим вдовам Усамы бен Ладена, которые после убийства последнего были взяты под стражу пакистанскими властями. По его словам, эти женщины могут не только сообщить полезную информацию об Аль-Каиде, но и помочь ответить на вопрос о вероятной причастности людей из правительства или разведки Пакистана к укрытию их мужа на территории этой страны. Донилон, ссылаясь на аналитиков ЦРУ, говорит, что объем информации на цифровых носителях, захваченных группой по ликвидации бен Ладена в его доме, сопоставим с библиотекой небольшого колледжа. Известие о том, что Усама бен Ладен укрывался в густонаселенном районе с большим присутствием военных недалеко от Исламабада, усилило напряженность в американо-пакистанских отношениях. В надежности Пакистана как союзника в борьбе с терроризмом сомневаются все больше официальных лиц в Вашингтоне. На прошлой неделе некоторые из них выразили разочарование многолетним отказом представителей армии и спецслужб Пакистана назвать имена сотрудников управления межведомственной разведки, которые, вероятно, имели тесные связи с бен Ладеном. В свою очередь, некоторые высокопоставленные пакистанские военные продолжают критиковать Соединенные Штаты за несанкционированное нарушение воздушного пространства их страны в ходе операции по уничтожению бен Ладена. Два влиятельных американских сенатора в воскресенье отвергли призывы ряда законодателей приостановить американскую помощь Пакистану, составляющую 1,5 миллиарда долларов в год, по крайней мере, до выяснения того, помогали ли люди в пакистанском правительстве бен Ладену несколько лет спокойно жить почти на виду у всех. Глава Сенатского комитета по международным отношениям Джон Керри заявил, что, напротив, высоко ценит помощь пакистанской стороны по линии разведки в обнаружении и ликвидации бен Ладена, как и 1,5 десятка высокопоставленных аль-каидовцев, уничтоженных ударами с американских беспилотников. Керри высказал предположение, что успех в ликвидации бен Ладена мог бы стать поводом к перезагрузке американо-пакистанских отношений. Его заместитель в этом комитете, республиканец Ричард Логар, также считает, что США не должны отдаляться от Пакистана, страны, которая, ко всему прочему, располагает ядерным оружием. Пакистан является критически важным фактором в борьбе с Соединенными Штатами и всего мира с террором, потому что многие террористы живут в Пакистане. Мы также являемся критически важной страной для Пакистана, сказал Ричард Логар в интервью телеканалу CNN. Вместе с тем сенатор Логар разделяет озабоченность администрации Обамы возможной причастностью некоторых членов пакистанского истеблишмента к укрыванию Усама бен Ладена. Для меня выглядит очень логичным, что если Усама бен Ладен жил в том доме на протяжении 6 лет среди людей, связанных с вооруженными силами, значит, многие в Пакистане знали о его местонахождении. В свою очередь, посол Пакистана в Соединенных Штатах Хусейн Хакани в интервью телеканалу CNN выразил недоумение по поводу, как он выразился, странного тона Вашингтона. В чем американские и пакистанские официальные лица сходятся, это в необходимости тщательного расследования на предмет вероятного наличия сети поддержки Усамы бен Ладена в Пакистане. По оценкам экспертов, такое расследование может затянуться надолго. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса вас ждут еще несколько интересных материалов, посвященных самым разным темам. Вернемся мы к 9 мая. Вас ждет материал, касающийся 60-летней годовщины начала вещания Чехословацкой службы «Радио Свобода», а также про особенности нынешнего призыва в российскую армию. И даже затронем тему спорта. Но пока в Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В России и ряде других республик бывшего Советского Союза сегодня отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. В Москве прошел военный парад с участием 20 тысяч военнослужащих и военной техники. В городе Львов на западе Украины произошли столкновения между националистами и участниками акции в честь Дня Победы. По некоторым данным, есть пострадавшие. В Дагестане в столкновении с боевиками погибли 2 полицейских, еще один получил ранение. Перестрелка произошла в городе Избербаш, нападавшие скрылись. В Астрахани задержаны 5 предполагаемых участников нападения на сотрудников полиции в воскресенье вечером. США будут добиваться от Пакистана расследования того, каким образом лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен мог несколько лет жить на территории этой страны и руководить деятельностью террористической сети. В Японии оператор атомной электростанции Хамаока сегодня согласился с требованием правительства временно приостановить работу АЭС. Это решение было принято после оценки ситуации с безопасностью на 54 ядерных объектах страны. В городе Таиз на юге Йемена сегодня по меньшей мере один человек погиб и десятки были ранены при разгоне оппозиционной акции протеста. Антиправительственные выступления продолжаются и в других городах Йемена. В пригородах столицы Сирии, Дамаска, сегодня силы безопасности проводят крупную операцию против сторонников оппозиции. По свидетельствам очевидцев, в западных предместьях города слышна стрельба. В Стамбуле сегодня открылся 5-дневный саммит 48 наиболее бедных стран мира, проходящий под эгидой ООН. Власти Афганистана заявили о завершении 2-дневного боя с талибами в Кандагаре. В ходе столкновений погибли, по данным властей, 25 талибов и 2 сотрудников сил безопасности. Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся, как я и обещал, к теме празднования в России и в некоторых других республиках бывшего Советского Союза Дня Победы. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Оксана Загреблева накануне сегодняшнего дня спросила у прохожих на улицах города, считаете ли вы День Победы семейным праздником?
Нет, не считаю. Я думаю, это настоящее торжество только для тех семей, где живы ветераны, а для остальных это просто еще один выходной. Это красный день календаря и повод выехать на природу, на шашлыки там и время весело провести там с друзьями.
Ну, у нас в семье 9 мая, да, считается праздником. Как бы банально не звучало, но обычно в этот день в обед по рюмочке выпиваем за тех, кто уже не с нами, за тех, кто дожил до этих дней. Великий им поклон и, конечно же, радуемся, когда вот встречаем на улице ветеранов, что вот дети дарят им цветы. Это настолько вот связь поколений чувствуется. Конечно, это большой праздник. Один из самых, я считаю, великих в нашей стране.
Да, считаю это праздником семейным однозначно. У меня в войне участвовали 2 деда. Один был пехотинцем, а другой танкистом. И 2 горел в танке. И память о войне, благодаря их рассказам, жива во мне до сих пор. Я и сам, между делом, отдал больше 20 лет своей жизни службе в вооруженных силах.
Для меня все праздники майские, семейные. Конечно, праздники заканчиваются шашлычками, посиделками. Вспоминаем и родственников, которые прошли войну. Так как мой муж кадровый офицер в отставке, то 9 мая мы всегда начинаем с просмотра парада в Москве. Он и сам принимал участие 2 в этом параде.
Ну, конечно же, считаю, потому что моей жены 9 мая день рождения, так что для меня это самый настоящий семейный праздник.
Конечно, считаю, потому что 9 мая – это день, когда наши деды и прадеды отдавали жизнь за то, чтобы мы жили сейчас. И как бы, ну, я считаю, что мы должны чтить память их. Ну, как правило, идем на Мамаев курган и встречаемся с родственниками.
Конечно, является. У меня один из моих дедов воевал, и у меня бабушка пережила эту войну. Она была маленьким ребенком в то время, но кое-что помнит. Помнит ужасы голода. Со слов своей матери, моей прабабки, помнит, как их чуть не расстреляли и посидели только из-за того, что она была как раз тогда грудничком. Поэтому мы в этот день всегда собираемся с семьей, вспоминаем всех, кто не вернулся с войны, вспоминаем всех, кто вернулся, но их уже нет с нами. Собственно, это, я не знаю, не то, что даже семейный праздник, это общенациональный праздник.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, считаете ли вы 9 мая семейным праздником. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Словакии на чемпионате мира по хоккею завершаются игры групповых турниров. Стали известны участники четвертьфиналов. К фаворитам чемпионата эксперты относят команды Чехии, Швеции и Канады. Сборная России, завершающая выступление в групповом турнире матчем против команды Финляндии, пока выступает неубедительно. В воскресной игре со сборной Чехии команда России проиграла со счетом 2-3, показав довольно грубую игру – 16 штрафных минут. У чешских специалистов и болельщиков особые претензии к российскому хоккеисту Евгению Артюхину, нанесшему травмы 2 игрокам команды соперника. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, Михаил Дусик, комментатор чешского телевидения на чемпионате мира по хоккею. Он сейчас работает в Братиславе.
Чешская сборная остается единственной командой, не потерявшей пока в групповых турнирах ни одного очка. Вы бы назвали свою сборную фаворитом чемпионата мира?
Вот, кажется, да, что чешская сборная фаворитом чемпионата мира, но турнир начинает только после основных групп, потому что плей-офф – это своя особенная, особенный турнир. Только здесь покажется, кто покажется фаворитом.
Нынешняя сборная Чехии, на ваш взгляд, сильнее, чем команда чемпион мира образца прошлого года?
Я думаю, да. Наверное, сильнее, потому что есть игроки, которые не били на последнем чемпионате. Я думаю, что она сильнее тоже, поэтому есть игроки, которые выиграли на последнем году чемпионат мира, и они уже знают, как возможно выиграть. Очень сильный капитан Ролинек. Он небольшой игрок возрастом, но он очень хороший капитан сборной.
А почему, кстати, не Яромир Ягр, капитан команды?
Яромир, он имеет свою силу, но он сказал, что он не хочет быть капитаном. И сейчас Ролинек, он лучше, как капитан.
Михаил, какие игроки чемпионата сейчас производят на вас благоприятные впечатления? Есть ли какие-то новые звезды?
Когда я буду говорить об чешской команде, это, наверное, вратарь Турец, тоже хорошо играет. Вторая пятерка, Гавлат, Эльяш и Михалек, ясно, это Ягр. В других командах я жду, что покажет Овечкин, потому что он один из лучших игроков в мире. Увидим, что покажет канадская команда. Я еще не видел никакой матч, потому что они играют в Кошицах, я здесь в Братиславе. Увидим, что покажут игроки плей-офф, потому что там уже будет решаться медаль.
Вы решитесь предсказать состав финала на этом турнире?
Знаете, это плей-офф, все возможно. Чешская команда здесь появилась как одним из самых важных фаворитов, но все возможно. Если вы помните чемпионат мира, который был в 2004 году в Праге, тоже чешская команда победила все матчи в группе, пошла в плей-офф как самый важный фаворит и проиграла первый матч с Соединенными Штатами.
Это был Михаил Дусик, комментатор чешского телевидения на чемпионате мира по хоккею.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы». Ход нынешнего весеннего призыва в России дал правозащитникам много новых поводов для возмущения. В некоторых российских регионах призывные комиссии и военкоматы, пытаясь выполнить разнарядки Генштаба, призывают на воинскую службу аспирантов вузов и еще не успевших закончить обучение студентов колледжей и профтехучилищ. Одновременно продолжается направление в войска новобранцев, негодных для службы в армии по состоянию здоровья. О проблемах, связанных с весенним призывом, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Артур Асафьев.
Сотни аспирантов российских вузов уже получили повестки о призыве в армию, несмотря на положенную законом отсрочку. Министерство обороны воспользовалось правовой коллизией, суть которой в том, что отсрочка от военной службы предоставляется аспирантам лишь тех вузов, которые получили государственную аккредитацию на аспирантуру. Но в настоящее время ни один вуз в стране такой аккредитации не имеет. Положение о ней было выработано лишь в марте нынешнего года. Такая нестыковка законодательных норм сделала российских аспирантов удобной мишенью для чиновников Министерства обороны. Партия «Яблоко» намерена провести серию акций в защиту права аспирантов на отсрочку от военной службы, говорит лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Наметили на 12 мая межрегиональную конференцию аспирантов, где мы будем обсуждать совместные действия против этих незаконных, с нашей точки зрения, повесток, пришедших аспирантам. Узнав об этой инициативе партии «Яблоко», военкоматы начали давать задний ход. Вот, например, Раменский военкомат только что отменил свое решение о призыве Ивана Каткова, у которого была повестка на руках, согласно которой он был обязан явиться 25 мая с вещами для отправки в войска. Это первый признак того, что военкоматы сейчас будут вести себя по-другому, потому что началось общественное противодействие их незаконным действиям. По итогам межрегиональной конференции аспирантов я направлю президенту России как верховному главнокомандующему обращение о недопустимости продолжения вот этой практики призыва в армию людей, обучающихся в аспирантуре.
Говорил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Между тем, из-за путаницы с пресловутой государственной аккредитацией угроза досрочно отправиться в армию нависла и над студентами вузов очной формы обучения. В этом случае правовая коллизия возникла из-за перехода российских вузов на болонскую систему обучения. Дело в том, что, получая новые программы по подготовке бакалавров и магистров, вуз автоматически лишается аккредитации по данным специальностям до появления первых выпускников с новой специальностью в дипломе. А вместе с лишением аккредитации учебное заведение теряет право и на предоставление отсрочек своим студентам от прохождения воинской службы. Не остаются без внимания Министерства обороны и другие категории российских учащихся. Вот еще одно призывное новшество. В минувшем апреле Департамент образования города Москвы издал приказ о сокращении на 2,5 месяца времени обучения студентов выпускных курсов профтехучилищ и колледжей, подлежащих призыву на военную службу. По данным правозащитных организаций, столичные военкоматы уже отправляют всех выпускников ПТУ и колледжей на призывные комиссии, а затем войска, причем в первоочередном порядке. Аналогичным образом в российских регионах действуют и в отношении выпускников школ, которым к моменту окончания 11 класса успело исполниться 18 лет. Правозащитники расценивают такие действия как явно противоречащие конституционному праву граждан на получение образования. Тем временем во многих российских регионах призывные комиссии и военкоматы по-прежнему направляют войска новобранцев, негодных к воинской службе, по состоянию здоровья. Своими наблюдениями делится заместитель председателя Башкирского республиканского комитета защиты прав военнослужащих Павел Накаряков.
Военно-врачебные комиссии игнорируют медицинские документы, то есть не хотят их брать во внимание. И прохождением обследования тоже проблема возникает. Если какой-то призывник просит, чтобы его направили на обследование, ему в этом чаще всего отказывают. К нам обращался один призывник, у него привычный вывих плечевого сустава. Тем не менее, его призывают, признают годным. А у него вывих плеча может случиться в любой момент, даже во сне. Вот он повернулся не так.
Правозащитник отмечает, что воинские части нередко вынуждены комиссовывать больных новобранцев и возвращать их обратно на родину. По мнению Павла Накарякова, это происходит из-за порочной практики и авральных методов работы призывных комиссий.
Призывные комиссии сначала призывников вызывают на медицинскую комиссию, они ее проходят, призывнику дают заключение о годности к военной службе, выдают повестку на отправку и вместе с повесткой выдают направление на сдачу анализов там, крови, флюорографии и прочее. То есть фактически они даже не успевают пройти до конца обследование.
Военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов полагает, что методы работы призывных комиссий в стране практически не изменились с советских времен.
Я 3 года проработал в военкомате подмосковного города Жуковске до 92-95 года. И вот я заметил такую вещь. Когда солдат комиссует по болезни из армии, пишется такая строчка в решении врачебной комиссии. Болезнь связана с военной службой или болезнь не связана с военной службой. Если написано «болезнь связана с военной службой», значит, как правило, он получил эту болезнь в армии. Значит, армия его сделала калекой, инвалидом, а болезнь не связана с военной службой. Это значит, как правило, это значит, что человека призвали заведомо в армию больным. И вот примерно военкомат призывал 300 человек, да, в начале 90-х годов, а каждый 10-й 30 человек в год комиссовывали. За то, что призвали солдата заведомо больного в армию, никого не спрашивали. Спрашивали за призыв, за количество призванных. Но ведь больного человека призывали в армию. Выполняли таким образом план. Это же лживый, обманный патриотизм.
По мнению эксперта, причины многих скандальных явлений в призывной кампании по-прежнему кроются главным образом в психологии органов военного управления страны. Говорит ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
На самом деле это никакой не призыв, это просто всеобщая мобилизация. И управление в Генштабе, которое ответственно вот за эту систему мероприятий, называется главное организационно-мобилизационное. И только вот этой мобилизационной психологии можно объяснить, почему в войска попадают больные. Больных новобранцев от численности вот этих бригад бывает иногда до половины. Они больны, они негодные, их невозможно обучать, они не могут выполнять обязанности своей специальности военной. Но это все сходит с рук. Это получается, что у нас все время 22 июня 41 года. У нас люди, которые всю жизнь сидят в этом гаму генштаба и занимаются вот этим так называемым призывом, им главное, чтобы все мужчины, начиная с 18 лет, все обязательно попали в армию.
Весенняя призывная кампания продлится в стране до 15 июля. По наряду Генштаба Вооруженных сил России войска намечено призвать более 200 тысяч новобранцев. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России и ряде других республик бывшего Советского Союза сегодня отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. В городе Львов на западе Украины произошли столкновения между националистами и участниками акции в честь Дня Победы. В Дагестане в столкновении с боевиками погибли двое полицейских, еще один ранен. В городе Таиз на юге Йемена сегодня по меньшей мере один человек погиб и десятки были ранены при разгоне оппозиционной акции протеста. В Стамбуле сегодня открылся пятидневный саммит 48 наиболее бедных стран мира, проходящий под эгидой ООН.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». 60 лет назад Радио «Свободная Европа» начало вещание на Чехословакию. К юбилею, который широко отмечается в Чехии и Словакии, был приурочен выход книги «Свободно», рассказывающий об истории, радиопрограммах и реакции социалистического режима на вещание радиостанции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Повествование в книге «Свободно» начинается с появления железного занавеса, а заканчивается его падением. История чехословацкого вещания тесно связана с двумя этими событиями. Радио «Свободная Европа», позже получившая еще одно название «Радио Свобода», появилась именно с открытия чехословацкой службы в 1951 году, через три года после так называемого «Победоносного февраля», когда в результате переворота к власти в Чехословакии пришли коммунисты. Вслед за этим возникли и другие редакции, передающие новости на языках народов, живущих на территории Центральной и Восточной Европы. Книга о чехословацком вещании написана несколькими авторами. Она рассказывает об истории радиостанции, самых интересных программах эфира, сотрудниках. По словам одного из авторов публикации Марека Юнека, особое внимание в ней уделяется и реакции режима.
Служба безопасности Чехословакии организовывала различные провокации. От имени радио спецслужбы издавали газету, в которой публиковалась искаженная информация. Были попытки подослать в редакцию шпионов, и одна из них оказалась успешной. Павел Минаржик проработал в редакции несколько лет, до середины 70-х. На чехословацкую редакцию было совершено несколько нападений. Однажды сотрудников пытались отравить, но, конечно, самый известный и самый ужасный случай – взрыв бомбы в феврале 1981 года. Подробности этого взрыва стали известны совсем недавно. Оказалось, наиболее вероятной целью была не чехословацкая редакция, а румынская, так как исполнитель был нанят румынской службой безопасности. Эта информация стала известна лишь недавно, после того, как были рассекречены румынские архивы.
В первые годы вещание глушили с особой тщательностью. Однако радио «Свободная Европа» пыталась противостоять этому, выпуская в небо над Чехословакией так называемые «шарики свободы», к которым прикреплялись листовки. Тираж листовок исчисляется десятками миллионов. В книге «Свободно» также публикуется интервью с видным диссидентом Вацлавом Гавелом. Оно было записано во время бархатной революции, до того, как Гавел стал президентом. Его беседу с корреспондентом чехословацкой редакции можно послушать и в аудиоформате. На прилагаемом к книге диске записаны самые интересные передачи чехословацкого вещания и музыка, звучавшая на протяжении более чем четырех десятилетий эфира. Рассказывает Марек Юнек.
Несколько глав в книге посвящены развлекательной части вещания, так как радио было не только источником политической информации, но и одновременно чуть ли не единственным средством информации, транслирующим новинки современной музыки. Музыка помогала привлечь слушателей молодого возраста. Кроме этого, в эфире часто появлялись звуковые версии театральных постановок, развлекательные программы, сильно отличавшиеся от того, что передавали в Чехословакии.
Мой коллега Иван Толстой, который много лет занимается изучением архивов и истории вещания на русском языке, рассказывает о публикациях, посвященных русской редакции.
Собственно, о русской службе такой монографии нету. Нету истории только русской службы.
Есть очень интересная книга, которую написал Джин Сосин под названием «Искры свободы». Книга вышла в 1999 году в Соединенных Штатах, а в России она была очень маленьким тиражом, выпущена в 2004 году. Но она доступна абсолютно всем на сайте «Радио Свобода». Книга посвящена вообще в целом истории «Радио Свобода». Русской службе уделяется там львиная доля внимания. Но это не история русской службы. То есть там не перечисляются даже основные программы, основные участники передач. Это не было задачей Джина Сосина. Его задача была другая – показать в целом идеологию станции. Существует и CD-ромовый диск под названием «Полвека в эфире». Это история нашего вещания в фрагментах. Также существует на нашем сайте, он легко доступен. Конечно, существуют еще и книги мемуаров о работе тех или иных сотрудников в русской службе, да и не только в русской.
Мы говорим о книге, которая посвящена юбилею Чехословацкой службы. Русская служба тоже недавно отпраздновала 50-летний юбилей вещания. Почему, с вашей точки зрения, в Чехословацкой службе уже создана такая книга, а в русской до сих пор нет?
Во-первых, все-таки объем вещания Чехословацкой службы гораздо меньше, чем русской. Русская служба выходила на протяжении очень многих лет 24 часа в сутки в эфир. У нас было огромное количество авторов, огромное количество тем и так далее, и так далее. У нас перебывала, ну, по существу, как бы вся русская эмиграция у нашего микрофона. Радио «Свобода», конечно, это одновременно история русской эмиграции. Такую историю довольно-таки трудно написать. Это раз. Вторая причина – это, конечно, политическое отношение к «Радио Свобода». Если в Чехии все-таки преобладали и преобладают либеральные идеи и понимание того, что история Чехословацкой службы – это история культуры и нравственной борьбы сопротивления народа, нации, то, к сожалению, в России, на моей родине, такого понимания на официальном уровне нет. Может быть, потому что в обществе нету востребованности этой темы.
Мой коллега Иван Толстой говорил о возможности издать книгу, посвященную истории русской редакции. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит материал корреспондента «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Александра Сиротина о том, что сегодня и завтра в Вашингтоне проходит третий раунд американо-китайского стратегического и экономического диалога. Александр Сиротин рассказывает о расстановке сил в этом диалоге и о целях американской стороны.
Американские средства массовой информации называют предстоящее совещание диалогом двух экономических сверхдержав, признавая, что времена однополярного мира прошли. Некоторые американские эксперты отмечают, что Китай с его ростом экономической, военной и политической мощи рассматривается как ведущий соперник, а то и потенциальный противник Соединенных Штатов, и при этом крупнейший кредитор Америки. У одних это вызывает серьезное беспокойство. Другие напоминают, что такое же беспокойство вызывало у Вашингтона мощь Советского Союза, однако выработалось равновесие сил, а потом история сделала свой выбор. Какую цель преследуют в нынешних переговорах с Китаем Соединенные Штаты? Директор азиатских программ в Филадельфийском институте внешнеполитических исследований, профессор юридического факультета Университета Пенсильвании Жак де Лисл ответил. Я не думаю, что можно ожидать каких-то важных результатов от этих переговоров. Их задача скорее в том, чтобы продолжать переговорный процесс, стараться найти общий язык, рассеять напряженность, если она возникла из-за недопонимания. Я не ожидаю значительных прорывов по каким-либо проблемам двусторонних отношений. Но важным достижением может стать само снижение напряженности, возникшее в последние три месяца. На этот раз в диалог включено обсуждение по проблеме безопасности. Против кого могут дружить Америка и Китай? Думаю, в области безопасности Америке и Китаю есть против кого дружить. Изначально, в разгар холодной войны, американо-китайский диалог стал результатом соперничества обеих стран с Советским Союзом. В наши дни у Соединенных Штатов и Китая нет конкретного противника, кроме общего для всех международного терроризма. Какова расстановка сил в этом диалоге? Есть ли в нем ведущий и ведомый? Мы находимся сейчас на той стадии, когда силы все более выравниваются. Китай пользуется плодами бурного 30-летнего экономического роста, который, в свою очередь, позволил Пекину умножить свой оборонный потенциал. В этом смысле разрыв между Соединенными Штатами и Китаем сократился и продолжает сокращаться. По мере роста экономической и военной мощи, а также политического влияния Китая, у этой страны расширяются и интересы, связанные с безопасностью. Эти интересы уже не ограничиваются обороной собственно китайской территории и прилегающего водного пространства. Тем не менее, пока Китаю далеко до полного равенства с Соединенными Штатами и в военном, и в экономическом отношении. Это хорошо понимают обе стороны. Для Соединенных Штатов сейчас вопрос, как сохранить свое лидерство, а для Китая, как сократить разрыв. Американские эксперты предсказывают, что по объему экономики Китай сравняется с Соединенными Штатами всего через 15-20 лет или и того меньше. Об этом сейчас много говорят, чтобы подчеркнуть, как плохо идут дела у Америки по сравнению с Китаем. Конечно, Китаю есть чем гордиться. У этой страны теперь иной статус, чем был лет 30 назад. Но влияние Соединенных Штатов на международном уровне и политическое, и военное, и экономическое остается намного выше. И это признают сами китайцы. Хотя все мы понимаем, насколько велик потенциал у страны, численность населения которой более чем в 4 раза превышает численность населения Соединенных Штатов. Эксперт по американо-китайским отношениям Жак де Лисл привел данные Международного валютного фонда, по которым в 2010 году валовой внутренний продукт в Соединенных Штатах составил 14,7 триллиона долларов, а в Китае 5,8 триллиона. Это означает, что в среднем американец богаче китайца почти в 11 раз. При сохранении Китаем нынешних темпов экономического роста китайская экономика сможет сравняться с американской не ранее 2025 года. Но при подобных прогнозах часто не учитываются такие важные факторы, как открытость общества, свобода и культура предпринимательства, высокий уровень университетов и исследовательских институтов. С таким относительно оптимистичным подходом не согласен Арвинд Субраманьян из Петерсоновского института международной экономики. Основываясь на покупательной способности каждой страны, Субраманьян приходит к выводу, что американец богаче китайца не в 11, а всего в 4 раза. Если учесть объем экономики, торговли и статус кредитора, то Китай вот-вот займет место мирового лидера, каким были и пока остаются Соединенные Штаты в течение 60 лет сразу после Второй мировой войны, или какой была Великобритания в 19 веке. Чтобы удержать свое лидирующее положение в мире, Соединенные Штаты, по мнению Арвинда Субраманьяна, должны как можно скорее навести порядок с бюджетным дефицитом и найти новые источники, новые стимулы для динамичного развития экономики. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – победа шотландской национальной партии на прошедшем прошлый четверг референдуме в Соединенном Королевстве. Это знаковое событие, поскольку партия эта выступает за проведение в стране референдума о полной независимости и выходе из состава Соединенного Королевства. Вас ждут также и другие темы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13830 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».